Здравствуйте, вы на канале Карнеги Политика. Меня зовут Маргарита Лютова, здесь со мной в этой онлайн-студии. Я очень рада приветствовать старший научный сотрудник Брюллинского центра Карнеги Сергей Вакуленко. Сергей, добрый день.
Добрый день, Рит.
Думаю, наши зрители и читатели Карнеги Политика прекрасно знают ключевые слова нефть, газ, естественно, Иран. Есть о чем поговорить из последних новостей и углубимся в состояние российской нефтяной отрасли. Благодаря замечательному исследованию Сергея Вакуленко, которое я всем рекомендую. Об этом скоро подробнее. Пока поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы помочь каналу Карнеги Политика. Это очень для нас важно. И скорее начинаем. Ну что же, буквально от угрозы уничтожения цивилизации за считанные сутки перешли к двухнедельному перемирию. Оставим востоковедам и трамповедам, наверное, какие-то вопросы здесь геополитики и сосредоточимся на последствиях для энергетического рынка. Понятно ли уже что-нибудь? Что будет?
Непонятно, потому что одним из элементов перемирия вроде бы должно быть открытие Ормузского пролива. А дальше начинается «да», «но» и так далее, мелкий шрифт, и говорится, что это снова будет такой Ормузский пролив Шрёдингера, вот здесь открыт, здесь не открыт, а здесь рыба, ну, не заворачивается, а плавает. Рыба, наверное, плавает и не ходит, да? Соответственно, вроде бы... Иран заявляет, что он во всем победил. Условия Трампа, что условия прекращения огня – это полное открытие Ормузского пролива, а Иран говорит, что 10 пунктов – частичное открытие под контролем КСИР на условиях Ирана и все остальное. Непонятно. В общем, будем наблюдать, но, наверное, можно предполагать, что открытие будет все-таки частичное. И второй тонкий момент, да, действительно, сейчас в Персидском заливе все еще довольно много танкеров, хотя сколько-то их там выходило, там, не знаю, десяток в день, примерно столько. А, наверное, те, которые там внутри в заливе, они уйдут. И от этого миру и нефтяному рынку тоже будет какая-то передышка. Но второй интересный вопрос, а сколько туда зайдет новых? И понятно, что у большинства судовладельцев особенного желания загонять судно вот в такое место, где потом оно может застрять на совершенно непредсказуемое время, и условия выхода из этого места тоже будут непредсказуемы, наверное, не будет. Поэтому может быть вот такая ситуация. Но, разумеется, рынок, конечно, на новостях там биржа взлетела, там какие-то акции там взлетели там на 20%, нефть упала на 20%. То есть, в принципе, все очень похоже на то, как был год назад, да, то есть сначала Трамп пришел в своем Liberation Day, всех напугал, всем пошлины, а вот сейчас будет прям вторая великая рецессия, которая тоже началась с введения пошлин, рынок упал, инсайдеры грамотно купили, а потом выяснилось, что это, ну, мы так, пошутили, и рынок взлетел снова. Вот сейчас, если просто на вот эти волнистые линии котировок смотреть, выглядит примерно так же.
Понятно, что в ожидании передышки, наверное, нефть сейчас чуть подешевела. Вот Brent ниже $100 сегодня опускалась. Скорее всего, в каком-то промежуточном режиме дальше будут существовать нефтяные цены. В смысле, и не как было до, все спокойно, и не как в момент острого блокирования Ормузского пролива. Чего ждать?
Опять же, все будут очень пристально наблюдать за тем, как же будут проходить эти две недели. О чем все-таки будут договариваться на всех этих перемириях, о чем согласятся, что будет происходить, будет ли это действительно миром или это будет краткой остановкой. Если публика будет склоняться к уверенности, что все-таки, да, действительно, возобновления военных действий не будет, то с большой вероятностью будет примерно как сейчас. Если пойдет дальнейший испуг, то дальше вверх пойдет. Вообще-то и изначально-то вся ситуация с нефтяными ценами долгое время была, ну, в таком в предположении, что это, ну, на месяц-два. То есть, да, неприятно, да, очень мощный эффект. Но, наверное, на месяц-два, а там договорятся. И, по идее, то, что сейчас происходит, оно в некотором смысле исполняет эти ожидания. Исполняет ожидания в том плане, опять же, вот мы сегодня говорим, да, а как они там могут разругаться в следующие две недели, и кто начнет какой туфлей по какой трибуне стучать, фигуральной, да, потому что туфли-то будет модели B-52 или что-нибудь подобное, вот, то какое-то количество нефтяной инфраструктуры разрушено, но не вся. Какое-то все-таки судоходство в Армузском проливе восстановлено, но не все. И вот, да, действительно, Армагеддон не произошло, повода для 200 долларов за баррель нету, а для 100 есть.
Ну или для чего-то около 100. Вот, собственно, от нефтяной цены как раз короткая дорожка к тому, чтобы попробовать подвести какие-то промежуточные итоги для России, в частности, для российского бюджета этого месяца с небольшим войны в Иране. Не так давно были опубликованы нефтегазовые доходы бюджета за март, но, насколько мы понимаем, это еще не по ценам иранской войны, это еще по предыдущим ценам, верно?
Совершенно верно. Нефтяные доходы за март – это то, что Минфин собирает с нефтяных компаний по итогам их деятельности за февраль. Сколько они в феврале добыли, почем нефть в феврале была, и вот, вот вам квитанция, получите, распишитесь, заплатите. Поэтому ничего интересного там не было. Цена на нефть выросла несколько, там до 45-40 рубль ослаб. И вот нефтегазовые доходы выросли там на чуть-чуть. Стало лучше, но не особенно красиво. Хотя, конечно, можно было бы удивляться. Тут в марте такое происходило. И нефть в среднем, вот же только что Минэк опубликовал, 77 долларов за баррель, средняя цена, которая идет в вычисление. А нефтяные доходы и не выросли. И не должны были вырасти, потому что собирались по февралю. А вот нефтяные доходы апреля посчитать уже можно. Потому что, опять-таки, все известно.
77 вы только что упомянули. Да, это та цена, которая будет использована для налогообложения. Это просто себе пометим сейчас и выделим, потому что много можно было и можно до сих пор видеть заголовков о рекордных ценах на российскую нефть. Те цены, которые действительно лежат в основе доходов бюджета, и это в марте 77 долларов.
Курс тоже известен. Соответственно, одно на другое перемножаем, понимаем, какова была ценность всей нефти, добытой в России в это время, а дальше уже по там, некоторым формулам можем посчитать, какой будет нефтегазовый доход. Ну, можно проще сделать, да, можно найти какой-нибудь месяц, предыдущие пару лет, и найти месяц, в котором рублевая цена Urals была бы похожа на нынешнюю. Тут важна именно рублевая цена, да, то есть комбинация. Вот. И тогда вот рублевые доходы Минфина сейчас будут примерно похожи на рублевые доходы Минфина тогда.
Ну и 77 это получается на 17 долларов выше, 18 даже, выше той цены, которая формально заложена Минфином в бюджет этого года, это 59 за баррель. Выигрыш, кажется, ну, по крайней мере, да, в рамках одного месяца, но довольно приличный.
Да, заметно так, в общем. То есть, более того, с этими 77 уже даже и среднегодовые цены приблизились к тем самым 59. То есть, вот не было ни гроша, а вдруг алтын. Сейчас, конечно, начнется, потому что, на самом деле, выплаты по демпферу в этом месяце должны быть за март, опять-таки, которые в апреле будут посчитаны, выплаты по демпферу за март, будут крайне высокими, потому что, в принципе, цены топлив в мире очень сильно взлетели, непропорционально тому, насколько взлетела цена на нефть. Если Минфин решит сыграть по-честному и все аккуратно посчитать, то он должен будет изрядно российским нефтяным компаниям по демпферу заплатить. А тут, кстати, были периоды, когда компании по демпферу платили государству. Но вот сейчас эти доходы несколько уменьшатся за счет вот этих демпферных выплат.
Позже будем об этом подробнее говорить, но я предлагаю сейчас все-таки чуть-чуть коротко напомнить про демпферный механизм, потому что не удивлюсь, если он по-прежнему вызывает затруднения. Настолько он запутан, кажется, и для самих его авторов часто бывает.
В большинстве стран, которые добывают нефть, производят нефтепродукты, цены внутреннего рынка зависят от экспортной альтернативы. То есть нефтяной компании должно быть примерно равноприбыльно продавать бензин внутри страны через свою там товаропроводящую сеть или же экспортировать. То есть понятно, что сколько-то должен отдельно зарабатывать дистрибуционный бизнес, сколько-то должен зарабатывать розничный бизнес, заправки, да? Ну вот оптовая цена, нитбэк при оптовой продаже с завода на экспорт или при продаже через нефтебазу во внутреннюю среду должен быть одинаковый. Это просто законы экономики, да, что вот вода течет куда... Рыба ищет где глубже, человек где лучше, а бизнес где прибыльнее. Но в какой-то момент в 17-м или 18-м году правительство решило, что нам вот всего вот это вот не надо на рыночной стихии и анархии. Людям живется гораздо спокойнее, если цены на бензин предсказуемы. Поэтому, сказали они, каждый месяц цены на бензин должны подниматься там не более чем сколько-то. Вот у нас есть целевая инфляция, нереальная, целевая. И, соответственно, каждый месяц цены на бензин должны расти по этой самой целевой инфляции. Но, чтобы все-таки законы экономики не нарушать, говорится следующее. Давайте государство с компаниями фактически заключит то, что называется contract for differences. Такой дериватив купит, да, так сказать, swap, fix for float. Соответственно, когда по вот этому демпферному механизму, вот у нас цены по инфляции все время растут, а тут, допустим, у нас ковид, мировые цены падают, там, до $20 за баррель. Бензин стоит еще меньше, потому что нефтью хоть там зерно сушат на каких-нибудь там зерносушках, на полном серьезе, а бензин никому не нужен, никто никуда не едет. Соответственно, мировые цены низкие, а внутри российские растут по заранее предсказанному механизму. И в этот момент государство говорит, так, граждане, по нашему механизму вы продали бензин внутри страны выгоднее, чем бы вы его продали за границу. Поэтому разницу вот, пожалуйста, сюда давайте. Компании отдают. А бывает иная ситуация, когда, наоборот, за границей продавать выгоднее, потому что курс скакнул, цены на дизель выросли, что-нибудь подобное. А государство заботится о гражданах и говорит, что цены должны быть ровненько, по линейке идти. Компании говорят, мы теряем от того, что мы вынуждены внутри России продавать. И, кстати, теряют они на полном серьезе, потому что когда они производят этот бензин из нефти, налог-то на нефть, который составляет основную цену, основную долю в цене нефти, которую платит НПЗ, условно говоря, вот этот налог уплачен, исходя из мировых цен, а не исходя из того, сколько предписано бензину внутри России строить. Соответственно, компании говорят, ну, мы обанкротимся, поэтому государство, давай-ка ты нам возместишь вот разницу между мировым ценой, мировым нетбэком и внутренним. И государство возмещает.
Короткий уточняющий вопрос. Мы прям вот обанкротимся? Это действительно компаниям нефтяным так угрожает? Или мы будем нести потери, которые мы бы вообще хотели избежать? Как на самом деле?
С обанкротимся вопрос сложный. Все-таки нефтяные компании, ну, они многомиллиардные, да? Но они будут нести убытки, в том числе и кэшфлоу убытки, и, соответственно, им будет хотеться меньше продавать бензина внутри страны. Они будут терять сколько-то рублей на каждом литре, проданном внутри страны, и терять совершенно непризрачно. Не просто терять в виде недополученной прибыли, а терять именно вот по кэшфлоу, да? Не по opportunity cost, а по прямым издержкам. И, соответственно, в такой ситуации они всеми правдами и неправдами будут стараться этого не делать и просто-таки производить меньше бензина. То есть, если у них недополученная прибыль, так бы они, ну, получили 3 рубля, а так получат 5, да? Все равно продавать будут, не денутся никуда. Просто жировать меньше будут. Но здесь, если этих выплат по демпферу не будут, то они и делать этот бензин не будут. Потому что зачем?
И ведь никак не заставишь.
Не заставишь. Пока они найдут уйму объективных причин, почему, точнее, очень хотели, ночей не спали. Стахановское движение объявили, субботники устраивали и воскресники. Ну, вот не работает завод, что ты с ним делать будешь.
Поэтому приходится им платить из бюджета фактически. Да.
Это в некотором смысле честная сделка, да, потому что низкие цены они отдают, высокие цены возвращают. Опять же, оплатить из бюджета государство фактически отдает компаниям те самые деньги, которые с компании же и взяло заранее, взяв высокий налог, исходя из мировой цены на нефть. Так что, ну, в общем, не сказать, что компании действительно жируют на этом демпферном механизме, скорее нет. Там тоже случаются некие нюансы, потому что на самом деле государство возвращает компаниям не все, а 2/3 разницы, а налог-то берет полностью.
Мы же здесь вспомнили о демпфере, говоря о размере выигрыша бюджета за март. Получается, он просто может быть чуть поменьше, чем если мы сейчас напрямую посчитаем. Из этого еще надо демпфер вычитать, правильно?
Да. То есть, ну, в апреле не вдвое больше, чем за март, а там на 80%.
Это мы подвели краткосрочный итог за март бюджетный. В начале кампании США и Израиля против Ирана вы еще говорили о других, чуть более долгосрочных выигрышах России от некоторого смягчения санкций, от возрастающего интереса к ее нефти как менее рискованной в сравнении с нефтью из Персидского залива. Насколько сейчас можно судить об, скажем, устойчивости, о перспективах этих выигрышей?
Здесь и сейчас мы видим, что дисконт на российскую нефть относительно Брента практически исчез. То есть он очень сильно сжался с началом войны, а к концу марта так стал и вовсе исчезать, а иногда Брент, иногда Urals в российских портах стал стоить дороже, чем Брент, соответственно, в Роттердаме.
Ого, это на спотовых ценах получается?
Да. Это и есть главный индикатор того, насколько трудно российской нефти приходится на мировых рынках. Чем дисконт выше, тем это, собственно, отражение того, насколько хотят или не хотят российскую нефть покупать. Насколько нужно сильнее заинтересовывать покупателя, чтобы он российскую нефть покупал. Если дисконта нет, значит, покупателя заинтересовывать не надо, сам придет. А можно и в hard to get поиграть, можно еще и лишнего попросить. Потому что, ну, пойди, купи свой бренд. Потому что ровно вчера была поразительная ситуация на рынке, когда вот то, что называется стакан, да, на биржевом рынке было 15 бидов и ни одного оффера. То есть 15 заявок на покупку Брента и ни одного предложения на продажу.
А как так?
А вот так. Ну, вот, то есть,
куда делся весь бренд?
Основные ключевые трейдеры, там, Трафигура, Глинкор, Тотса, Меркурия, ну, стандартные вот эти торговые дома. Все говорили, вот мы готовы купить Брент по вот столько. А предложений не было. Не готовы были держатели этого Брента продавать.
Продать чуть подороже? Почему так?
Ну вот, то есть там даже не было заявок, там, не знаю, на 10-15 долларов выше. Их просто не было.
Это удивительная ситуация. А насколько она выглядит устойчивой? Ну, то есть насколько мы можем сейчас судить, сохранится ли такой маленький или вообще уйдет надолго дисконт к российской нефти?
То, что опять-таки мы сейчас наблюдаем, да, один из 10 пунктов Ирана. Или там несколько пунктов Ирана. Так вот, все санкции, пожалуйста, отмените. Вообще все. А, в том числе ООНовские санкции. Тут вообще сложно, да, говорить, а как ООНовские санкции могут быть? Как США-то об этом договариваться? А вот, ну, как Россия и Китай решат, что надо санкции на Иран оставить. Возможная ситуация? Маловероятная. Ну, а почему нет? А вдруг? Вот. Вдруг решит Трамп там прийти к другу Владимиру и сказать: друг Владимир, вот очень мне не хочется, чтобы с Ирана санкции сняли. Сам вот я не могу за это голосовать. Я им зуб дал, мамой поклялся. Ну, давай вот такую вот многоходовочку сыграем. Ты за меня про это проголосуешь. А вот давай ты санкции наложишь, чтобы вот с Ирана санкции не сняли. Ну, невероятный, конечно, исход. А почему нет? Ну вот, тем не менее, шучу я, конечно, и ерничаю, извините, уважаемые слушатели. А, соответственно, вот Иран говорит: снимите с меня свои санкции. И вот, и вообще, конечно, у США, главного инфорсера санкций в современном мире, после всей этой истории, если закончится тем, что заканчивается, конечно, авторитет и символический капитал, да, такая вот угроза, конечно, сильно ослабнут. И поэтому, как бы, инфорсить санкции, которые в основном инфорсятся страхом, не реальными штрафами, а боязнью, что штрафы будут, сложнее. Это один момент. И второй момент — неопределенность вокруг Персидского залива сохранится. И большое желание иметь доступ к какой-то нефти извне Персидского залива тоже сохранится. А ну, вот так вот, чтобы баланс закрывать, кроме как российской нефтью. Ну, то есть есть всякая другая. Есть Бразилия, Гайана, там, что угодно. Но этого все равно не хватает. И вот в этой ситуации без российской нефти совсем никак. И плюс к тому, какие-то нефтедобывающие мощности все-таки повреждены. Займет время их восстанавливать. Очень много нефти за эти полтора месяца все-таки из запасов съедено. То есть сейчас коммерческие запасы находятся на довольно низком уровне, и, соответственно, говорить, что там рынок в профиците, нельзя. И все это к тому, что, в общем, много будет тех, кому российская нефть нужна, даже невзирая на какой-то риск санкций, который, повторюсь, ну, наверное, в глазах многих уменьшился.
То есть здесь, подводя черту, получается, что какой-никакой, может быть, не рекордный, но нефтяной выигрыш Россия... ну, наверное, на ближайшие месяцы сохранит.
Ну, вот сейчас, там, если мы смотрим там, на фьючерсные кривые, на все остальное, там, консенсус у многих там, $80-$90 за баррель, 100, то есть, ну, в общем, сильно выше, чем было раньше. Причем это там, ну, до конца года, как минимум.
Какое везение российского бюджета? Неожиданное. Заканчивая иранскую тему, скоро же перейдем чуть еще плотнее к России, но я хочу все-таки спросить и про международную реакцию, международное настроение, тем более воспользовавшись тем, что вы не так давно вернулись с очень представительной энергетической конференции Кера. И вот совмещу вопрос и про настроение там, и про недавнее, несколько дней прошло, тогда еще была угроза уничтожения цивилизации иранской, заявление главы Международного энергетического агентства, который в одном из интервью сказал, что нынешний нефтяной шок – это вообще-то хуже шоков 73-го, 1979-го и даже 2022-го вместе взятых. А вот какая острая ситуация. Согласимся ли мы с ним и ощущается ли это действительно так, находясь среди нефтяных грандов?
Ну, действительно, скажу, где я был. Есть такая конференция, которая называется CERAWeek. Есть такой человек Дэниел Йерген, автор великой книги «The Price», один из самых, наверное, известных, если не просто самый известный эксперт по нефти в мире. Получил он свою большую известность вот в 80-е и 90-е годы. И он вместе со своим студентом тогдашним основал компанию там Кэра, Cambridge Energy Research Associates. Йерген тогда был профессором Гарварда, вот он жил в Кембридже, Массачусетс. И когда-то это была, ну, такая небольшая клиентская конференция этой небольшой консалтинговой компании. С этой консалтинговой компанией много разного происходило. Теперь это аналитическое подразделение, которое называется Global Energy Markets, компании Standard & Poor's. Я в свое время в этой компании работал, тому уж, господи, 20 лет почти. С 8 по 11 год это было. Но вот на эту конференцию я много лет ездил в самом разном качестве. Вот был и сейчас. Теперь эта конференция действительно огромная. Наверное, самая большая, самая крупная, на которую действительно съезжаются все... Ну, ее совсем нельзя пропустить. Есть трейдерская конференция Petroleum Week, потом стала Energy Week в Лондоне. А вот это все-таки не трейдерская, а именно отраслевая, там есть все. Удивительно, что когда эту конференцию там продюсеры собирали, а такую конференцию планируют за полгода, если не вообще не за год, там о нефти-то говорить не собирались. Нефть — это, ну, такое, пассе, ну...
Скучно.
Легаси, скучно, да. Там собирались говорить об AI, электричестве, конвергенции, там, малых модульных атомных реакторах, там, возобновляемой энергетике, как вот источники энергии для, там, дейтафармов и всего остального. А тут вот раз так и никому не интересны ни СМР, ни AI, ни потребление дата-центров. Вот все очень резко изменилось. И конференция была в последнюю неделю марта, с 23 по 27. И там, конечно, было крайне интересно находиться среди всех этих людей. Туда обычно приезжают... руководитель компании «Аднок», вообще-то член королевского семейства Абу-Даби, шейх Аль-Заед. Руководитель компании «Сауди Арамко». Туда часто приезжают министры нефти стран залива. Там никого не было. Все они выступали по Зуму, Понятно, почему. Да? У них над головой в это время взрывалось, и им нужно было быть на месте, чтобы разруливать, что происходит, да и прилететь им было не так просто. Еще один человек, которого там не было, это было крайне любопытно, это человек, которому было ехать от своего обычного рабочего места до места, где проводилась конференция, примерно полчаса. Там не было Даррена Вуда. Там были все остальные CEO там, всех нефтяных компаний мира, ну, кого не возьми, все были. Shell, BP, Chevron, все были, Даррена Вуда не было. Почему? Скорее всего, потому что он не хотел, чтобы к нему активно приставали по поводу его недавнего непростого разговора в Белом доме, куда он пришел, конечно, в костюме, и поэтому по этому поводу к нему вопросов не было, но восторженности большой по поводу Венесуэлы Даррен Вуд там не выказал, скорее наоборот. И, в общем, вроде бы вице-президент Венс к нему не приставал, но там, президент Трамп высказал свое недовольство.
Гендиректор ExxonMobil, если вдруг кто Даррена Вуда не приметил.
Извините, пожалуйста. Да.
Ничего страшного. Я здесь в том числе за этим. Перебила. Даррена Вуда не было.
Там были панели, на которых все говорили, что происходит, и здоровые телевизоры в фойе отеля, где люди, соответственно, смотрели, а что там очередной раз пальнули, что очередной раз бомбили. И, конечно, невесело были лица простых хьюстонцев. Не радовало их крайне все происходящее. И...
Хотя, казалось бы, да, высокие цены, будто бы нефтяники должны были там обрадоваться.
Да, здесь-то, конечно, высокие цены, а вот здесь у того же Эксона там, так сказать, алмаз глаза его, да, там, так сказать, зеницу ока, любимый завод Рослафан разбомбили, да. А вот у Шелла не менее любимый, вообще технологическое чудо, в мире второго такого нету, завод Pearl GTL, производство жидких топлив из природного газа, тоже разбомбили. И так далее. Для них это все плохие новости. Потому что, да, акции взлетели, конечно, но для бизнеса это все плохо.
Потому что это пройдет, а потери останутся?
Именно так, да. И нервозность на рынке останется точно. И тогда вот, сколько, 3 недели назад было, да? В общем, логика была, что да, ну, как минимум до середины апреля, а потом большое количество неизвестности, сюрпризов и т.д. и т.п., а потом следующий как минимум год на мировых нефтяных рынках будет штормить. Но при этом, что интересно, да, казалось бы, если это Америка, американские компании, много американских компаний поменьше, и все говорят, ну, сланцу теперь, так сказать, вторая золотая эра придет, наверное. Но сланцевики с удивлением говорили, что, ну, конечно, полегче будет, не то слово, но в целом вот больше нечего особенно разбуривать. Подготовленных там запасов, понятных, вот то, что называется первого эшелона, tier 1, все это более или менее выработано или уже разбуривается. А tier 2, то есть более дорогие, менее производительные запасы, к которым подступаться особенно не собирались. Ну вот если эта высокая цена на нефть будет еще там хотя бы года два, можно на эти новые площадки выходить, действительно, но гарантий этому тоже особенно нет. А вот мы сейчас на высоких ценах разбуримся, а пока добыча пойдет, так оно снова и упадет, и непонятно, а что тут вообще делать. Потому что если это воспринимается именно как вот подпрыгнувшие цены, а не долгосрочно высокие, в общем, не очень понятно, как дополнительной добычей на этом выиграть. И в этом плане, то есть, тоже не было ни оптимизма, ни разговора о том, что вот сейчас-то мы придем и быстро-быстро заместим ту добычу мировую, которая так или иначе выпала. Потому что, ну, тогда этого еще не было известно, но вот сейчас, например, в последнюю неделю несколько месторождений довольно крупных горело. в том числе и, ну, вот в Эмиратах, например. То есть могу рассказать, где это посмотреть. Есть такой там Firms, это называется, некий сайт, поддерживающийся НАСА, на котором можно посмотреть карты пожаров спутниковых. И, соответственно, эти карты пожаров можно смотреть, например, для чего? Например, посмотреть, какой российский НПЗ горит. И что именно на НПЗ горит. На этой карте пожаров можно посмотреть, а что именно горит в Приморске и в Усть-Луге. И сколько дней горело. Ну и в том числе там можно посмотреть, что горит на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке.
И, вероятно, эти настроения примерно такими же и остаются, возможно, чуть менее драматичными после этого перемирия. Уже раз мы упомянули и горящие НПЗ, и Приморск с Усть-Лугой, предлагаю, не очень долго на этом останавливаясь, чтобы запастись временем на настроение и положение дел все-таки в российской нефтянке, но все-таки поговорить об эффектах атак украинских беспилотников, которые мы наблюдали в прошедшие недели. Насколько они существенно сказались на объеме экспорта, и если мы представим их продолжение с прежней интенсивностью, какие это может иметь последствия, сразу скажу нашим уважаемым зрителям, что если вы хотите много подробностей, то вы можете найти подробный рассказ об этом Сергея Вакуленко в его Substack. А если хотите сейчас коротко тизер, он к вашим услугам.
В телеграм-канале ссылка есть на Substack, да. А я очень люблю гармонии алгебрами проверять. То есть и смотреть, что, ну да, все понятно, вроде бы вот так, да, но давайте все-таки посмотрим данные и посмотрим, как это выглядит по данным. Там, с помощью разных ухищрений я могу там, получать данные о танкерах. Как, когда, какие танкеры отгружались, выходили из тех или иных портов. Вот. Из Услуги, Приморска, Новороссийска и так далее. Там вот в этом длинном кортеже данных о каждом судне можно увидеть его там тоннаж, загрузку и все остальное. Соответственно, есть известная статистика Блумберга, публикуемая каждую неделю. Там видно, сколько танкеров вышло из там, всех российских портов в разные дни. Там, правда, вот ножа нет, и это танкеры, которые считают только сырую нефть, а нефтепродуктов там еще на 1 миллион баррелей в день. Вот. И в среднем вот каждую неделю из российских портов экспортируется 5-6 миллионов баррелей в день нефтепродуктов. Вот это очень-очень волатильные цифры. Там танкер может отойти через 3 дня, но большой. Может 2 танкера отойти в некоторый день, а потом 2 дня ничего не быть. То ли танкеры туда заходят, то ли они все это время наливаются и так далее. Но видно, что Усть-Луга действительно на протяжении 9, по-моему, дней, вот с конца марта по начало апреля, отправила в них там 3 танкера. Один танкер с сырой нефтью вот в районе 1 апреля и там 2 небольших продуктовых танкера. Все остальное время стояла пустая. В Приморске перебоев практически не было. В Приморске атаки были в основном по резервуарному парку, где, наверное, сгорело какое-то количество нефти. Ко мне там пришел комментатор с разумным предположением, что да, наверное, в резервуар попали, но вот пока оно там горело, операторы, наверное, активно откачивали из этого резервуара нефть в неповрежденный, так что, может быть, хоть барабан и был на 50 тысяч тонн, 50 тысяч кубометров, но сгорело в нем не все. Опять же, если посмотреть спутники предыдущие, так называемый резервуар с плавучей крышей, то видно, что в предыдущие дни там он был заполнен не доверху, а вот крыша была как бы вдавлена внутрь вот этого цилиндра, может, там было и не все. То есть, может быть, вот действительно из этих там 6 поврежденных барабанов в Приморске сгорело там, или 8, там, не 400 тысяч кубометров нефти, а меньше, кто его знает. Не 3 миллиона баррелей, там, а миллион, но все равно какое-то заметное количество. Но, тем не менее, из Приморска отгрузки остановились, видимо, на фазу заметного пожара, а потом продолжились. Услуга стояла. И вот если внимательно посчитать, то да, там видно, что, конечно, вот в эту неделю примерно 1 миллион баррелей в день погрузки ушел. Это так. Но С другой стороны, если посмотреть, насколько это вообще нерегулярная ситуация за предыдущие там 6 лет, я вот на такой слоган смотрел, то видно, что это случалось достаточно часто, что подобное может быть вызвано плохой погодой, там, чем-то еще. И, в общем, это как-то возмещалось. Да, тут явно будет совершенно быстрее, сложнее это делать. Но вот говорить о том, что, мол, тут вот 40% российских экспортных мощностей ушли, ну, наверное, нельзя. И если сейчас посмотреть на Марин-трафике, что в услуге происходит, там стоит два танкера под погрузкой. Там как раз и было два основных причала для крупных танкеров. И вот оба работают. То есть, по крайней мере, такой долгосрочного повреждения там нет. Опять-таки, один из этих танкеров стоит довольно долго. Там Виктор Бакаев, он стоит 3 дня, по-моему, уже. Может быть, это означает, что его заполняют не вот этой вот такой рукой высокотехнологической, которая стыкуется со специальными устройствами на борту танкера, а что называется колбасой, ну просто гибким шлангом, через которую так быстро качать нельзя. Может быть. Может быть, производительность терминала упала. Судить трудно, но пока видим, что все-таки закачка идет в обоих местах.
То есть это временный ущерб, который не приносит долгосрочного и существенного сокращения экспорта.
Что можно сказать, да, что вот 4 атаки в течение там 6 или 7 дней оказались способны остановить отгрузку там вот на 10 дней, да. Приморск горел там, 2 дня отгрузок не было. То есть если Украина окажется способна устраивать еженочные налеты, или хотя бы через ночь, с тем, чтобы все время там что-то горело. Наверное, это действительно способ заметно снизить экспортные мощности России. Способна ли Украина будет это делать, мы не знаем.
С точки зрения ущерба российской нефтяной отрасли и российскому бюджету, получается, что такого рода атаки могли бы быть, скажем, более чувствительными, чем атаки по НПЗ, или это какие-то взаимодополняющие, а не взаимоисключающие треки ущерба? Как вы это видите?
Ну, по НПЗ-то атаки тоже были, да, были атаки тем временем.
И буквально только что.
Да, Нижний Ярославль-Кирешево, то, что я успел увидеть, может, еще что-то было. А Уфа еще, да. А, опять-таки, с НПЗ ровно та же история. От одного укуса там шмеля или осы человек не умирает. От тысячи может и умереть. Вот, соответственно, все, что мы наблюдали до того, мощность, частота, охват этих атак были недостаточны для того, чтобы наносить устойчивый, долговременный, оказывающий существенное там стратегическое, а не тактическое воздействие, ущерб. И каждый раз вот во всех этих статьях я тогда писал, что то, что мы здесь наблюдаем, вот этот уровень там штурма и натиска может оказывать только тактическое воздействие. Стратегическое вряд ли. Если мы увидим, что масштаб атак изменится, тогда будет другой разговор. Пока мы этого не видим. В принципе, вот, конечно, то, что было, вот эти атаки на услугу последние, может быть, это действительно изменение масштаба атак. Разовая ли это акция, на которую всю зиму копили дроны? Или это то, что Украина будет способна устраивать там каждые 3 дня? Вот мы сейчас не знаем.
Думаю, как раз этот момент перейти к положению дел в российской нефтяной отрасли. Что именно подвергается ущербу или не подвергается? И я здесь, во-первых, ссылку на большое исследование Сергея Вакуленко мы тоже оставим, если вдруг вы не найдете. Оно скоро, если я правильно понимаю, будет опубликовано на русском языке, сейчас есть на английском. Пусть слово «исследование» не пугает широкую аудиторию, я, как уже внимательный читатель, могу вас заверить, что очень легкий в изложении материал и при этом очень глубокий и интересный. Всем рекомендую от чистого сердца. А я вот с чего бы здесь начала. Российская нефтяная отрасль, как я понимаю, подошла к неожиданному везению иранской войны в состоянии падающей добычи, не то чтобы кризис и катастрофы, но, в общем, как-то ни шатка, ни валка, но живем. Насколько произошедшее в Иране и все то, что мы говорили, некоторые долгосрочные от этого выигрыши или среднесрочные их назовем, может поменять это положение дел в российской нефтяной отрасли?
Ну, раз мне такой пас дан, я просто поводом воспользуюсь. Действительно, есть большой документ, который я, писал несколько месяцев. Вообще, на самом деле, вот то, чем мы занимаемся в Центре изучения России, Евразии и Карнеги, вы нас, наверное, чаще всего видите в качестве таких вот принцев датских, да, там, как у Алексида был такой персонаж, который стихи писал на любую дату. Вот что-нибудь в мире произошло, мы выскочили в YouTube, прокомментировали, у нас взяли цитаты все газеты. На самом деле, побочная деятельность. Все-таки основное, чем мы занимаемся, стараемся заниматься, это не пересказывать там что-то, что мы вычитали у аналитиков, там, агрегируя это, а создавая какое-то новое знание, понимание, срок жизни которого будет чуть больше, чем 2 недели. Попутно, действительно, мы понимаем, что происходит там в тех областях, которые мы освещаем, будь то Иран, Китай, российская политика или вот нефть, и поэтому действительно и можем эти комментарии давать. Но все-таки основное, чем мы заняты, это создание нового знания, понимания долгосрочного. И вот как раз вот таким я последние полгода и занимался. Даже больше, на самом деле. Полгода активно. Это постараться осознать, что происходит с российской нефтяной отраслью. Конкретно этот доклад про добычу, апстрим, нефть. Нет там никакого газа. И что с ним будет происходить на ближайшие лет 10-15. Соответственно, там и обсуждение того, как мы пришли к нынешнему состоянию. Сразу скажу, что вот эта траектория, то, как отрасль развивалась, создали некоторую колею. Такую довольно устойчивую, в которой, собственно, Россия, российская нефтянка и стоит. Стеночки этой колеи выстроены из разных материй, из сложившейся вокруг российской нефтяной отрасли административной системы, из ситуации с ОПЕК+, из налоговой системы, из того, что на протяжении почти 10 лет не было особенных стимулов развивать добычу и наполнять воронку новых месторождений. Но вот, тем не менее, стеночки у колеи выстроены. И вот по этой колее, по этим рельсам, по всей видимости, российская нефтяная отрасль и будет ехать. Это не то, чтобы такая колея, из которой выскочить нельзя, да, там за флажки и волку можно, если очень захочется. Это не просто, это преодоление некоторого потенциального барьера. Это требует там некомфортных в моменте решений, принятия на себя некоторых рисков там со стороны и компании, и государства. А дальше, опять-таки, было бы в мире положение попроще. Сейчас в мире положение совсем непростое. Не видна у нас ни политическая воля, ни готовность, ни какой-то такой моральный ресурс ни у кого эти решения принимать, из чего следует предполагать, что так вот по этой колее Россия и поедет. А колея такая, что никакой новой добычи, будь то добыча на новых месторождениях или освоение новых типов запасов, вот типа там не сланца, но что-то похожее на сланец, бажен, домарик, рябчик, в России, видимо, в ближайшие годы не будет. А это означает, что Россия просто сидит на том, что называется браунфилд. Вот есть опять те гринфилды, да, так сказать, зеленые месторождения, которые вот свеже вводятся, а есть браун, те, которые уже осень жизни у них наступила. Вот. И такие месторождения, у них падающая добыча. Не уникальная совершенно ситуация. Это США, ситуация, в которой США жили лет примерно 20, если не 30, да, вот с 80-го по там 2010 год, например. А вон как скакнули, да. Но она не катастрофичная. Эта добыча будет снижаться не сильно, на несколько процентов в год. Но снижаться будет и устойчиво. И я не наблюдаю никаких особенных резервов, которые при сохранении нынешнего статус-кво, при сохранении всех прочих обстоятельств, без каких-то радикальных решений, будет изменена. Ну, вот как бы основной посыл статьи такой. А множество деталей, как это устроено, почему, как еще может быть, вот это действительно в статье. И да, статья сейчас по-английски. Сразу скажу, что онлайн-переводчики нынче делают совершеннейшие чудеса. Но я думаю, что буквально через 2-3 дня русская версия уже должна появиться.
Я воспользуюсь случаем и чуть-чуть в развитие уже там написанного, хотя и так все довольно исчерпывающе. Попробую позадавать вопросы, которые меня заинтересовали и, надеюсь, будут полезны нашим зрителям. А это как раз по поводу вот этой траектории постепенно снижающейся добычи. Можем ли мы выделить в этой траектории влияние санкционное? Есть ли оно там? Потому что, естественно, я думаю, у многих, на первый взгляд, возникнет идея, что, конечно, после 22-го года российская нефтянка, да, там санкции были и до, но вот после должна была как-то, наверное, пострадать. Но я так понимаю, что не сильно.
Санкционное влияние может быть двух сортов, да? Нет. Трех или четырех. Ну и вообще влияние войны. Такое как бы прямое, что российские нефтяники лаптем щи хлебают, а что-нибудь более цивилизованное, ложки для хлебания консоме, им поставляются исключительно с Запада. То есть вот простой российский нефтяник умеет пробурить только вертикальную скважину и поставить на нее станок-качалку. А вот для того, чтобы горизонтальную скважину, да с гидроразрывом, да с грузным насосом, ну вот для этого, так сказать, Запад нужен. Ну, выясняется, что это не так. Выясняется, что нефтесервис, существующий в России, в общем, сам довольно многое может. Не настолько хорошо и круто, насколько умеют американские нефтесервисы, но примерно так, как умели американские нефтесервисы 10 лет назад. Это довольно приличный уровень. И второй тонкий момент. Для того, что сейчас в России в основном в разработке, вот примерно это и нужно. То есть другие более продвинутые средства, горизонтальные стволы на километр длиннее, там не 10 стадий гидроразрыва, а 30. Это все нужно вот как раз для вот этого самого Бажена и Доманика. А для Бажена и Доманика нет многих других условий, которые не дают ему развиваться. А дальше, ну, как бы странно предъявлять претензии, что в магазинах Майами или Барселоны ассортимент меховых шуб как-то не очень, и скорнячное ремесло там тоже как-то не шибко развито, да, то есть не берут. Вот так и тут, да, там российский нефтесервис делает то, что пользуется спросом. Вот это есть. Понятно, что современная нефтяная скважина — это очень сложное устройство, на самом деле. Очень сложная архитектура. Но это, правда, не архитектура здания, да, это архитектура некоторого устройства, засунутого в дырку в земле глубокую. Но все равно там много разных сложных штучек, многие из которых выпускаются там несколькими заводами в мире. И раздобывать все эти устройства с санкциями стало не так просто, но как-то раздобывают. И многие аналоги этого делаются в Китае, и они вполне приличного качества. Или вот, например, тяжелые буровые, нужные для бурения вот этих длинных горизонтальных стволов. Я помню, году, кажется, в 19-м, некая СП, там, российская нефтяная компания европейская, думала заняться как раз бурением Бажановской свиты, и для этого нужна была буровая. И вот там долго выбирали, с участием как западных специалистов, так и российских западных компаний, и остановили выбор на китайской буровой. Хотя вполне тогда можно было купить и какую-то западную, просто потому, что она оказалась лучше и дешевле. Почему, вот примерно из всех соображений, почему люди сейчас покупают телефоны там Xiaomi или Huawei, не потому что они дешевле, а потому что кому-то они нравятся больше Samsung и Apple. Такие люди есть, я их знаю. Вот это примерно та же ситуация, где, в общем, по каким-то... По одним параметрам она была не хуже, по другим лучше, а еще и дешевле. Вот это момент номер раз. Момент номер два — это стоимость капитала. И тут, конечно, санкции сыграли сильно, потому что капитал сейчас дорог. В нефтянке вложения долгосрочные. И поэтому вот сейчас конкретно такая ситуация, что российские компании занимать толком не могут. ну, просто он осушен полностью. Это, конечно, эффект войны. То есть такая ситуация на рынке капитала, когда имеются первоклассные заемщики. С гарантированной вообще, ну, то есть, ну, не обанкротятся они, всем понятно. Они не могут занять или вынуждены занимать по запретительно высоким ставкам, потому и не занимают. Соответственно, они инвестируют меньше. Третий момент. Из-за санкций на российскую нефть ниже цена. Да? Вот этот дисконт, он появляется. И это сказывается двумя методами. Метод первый. Вы когда бурите там сложный, не самый богатый, не самый плодовитый запас, да, вы бурите дорогую скважину, из которой будете получать не столько нефти, как в Саудовской Аравии, там не 1000 тонн, а 25. Одно дело, если вы эти 25 тонн в сутки продаете по цене $40 за баррель, как иногда российским компаниям приходилось, а совсем другое, как по 60, да. В Америке тоже сланцевая добыча при $40 за баррель не рентабельна, она рентабельна только при 60. Если появляется вот этот дисконт, количество рентабельных к разработке запасов в России уменьшается. Опять же, здесь речь исключительно о перспективных запасах. Нефть вот этих старых месторождений, браунфилдов, да, ее можно и при $30 достаточно успешно добывать. А вот если говорить о новых сложных запасах, то тут, конечно, вот та низкая цена, которая для российских нефтяников доступна вследствие войны, санкций и так далее, вот тут она начинает играть роль. А третий момент, почему это тоже важно, опять-таки, нет капитала. Получается, что компании могут финансировать свою деятельность только из текущего денежного потока. А если он крайне низок, как было во второй половине 2025 года, то тогда компании вынуждены снижать свою активность. Не потому, что невыгодно бурить эти скважины, а потому, что нет текущего денежного потока на эту деятельность. И мы это наблюдали во второй половине 2025 года, когда объем бурения оказался заметно ниже, и это как раз и сказалось на снижении добычи в конце 25-го, начале 26-го года.
А вот как раз возвращаясь к иранскому вопросу, сейчас-то и цены поднялись, и дисконт сократился, если не ушел, и интерес к российской нефти повысился. Это способно из этой колеи, ну, не вывести, конечно, но, в общем, сделать путь по ней, не знаю, быстрее, глаже и приятнее для российского нефтяника?
Сейчас, может быть, обстановка полегче, но вот как раз когда я был в США, тогда в США была явно видна озабоченность о том, что, господи, ну мы сейчас в этой войной с Ираном-то нефтяной рынок обрушим, не обрушим, наоборот, небеса загоним, да? Нам тут спасибо не скажут ни наши союзники, ни наши собственные избиратели. Мы вынуждены позволять Ирану продавать свою нефть, просто чтобы цены совсем высоко не улетели. Господи, может, есть хоть кто-нибудь, кто может вот выступить вот этим вот свинговым производителем и заполнить тот дефицит, который создался. Обычно такую роль исполняет Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, но тут они не часть решения, а часть проблемы. И, соответственно, а вот Россия, да, там второй или третий добытчик в мире, может, она как-нибудь сможет. И есть человек, и ты его знаешь, который часто бывает в США и часто рассказывает американским деловым и политическим кругам о том, каковы перспективы взаимодействия с Россией, в частности, в нефтегазовой отрасли. И я практически уверен, что вот этот человек по имени Кирилл наверняка пытался создать у своих визави впечатления. Я думаю, что он был довольно аккуратен и вот именно пытался сделать так, чтобы они сами пришли к этому выводу, что только дай волю, и в России может резко подняться добыча, если с нее снять санкции. Реальность такова, что нет, не сможет Россия резко поднять добычу. За полгода сможет в какой-то мере. А вот так вот, чтобы за месяц или два, нет, не сможет. Ну, опять же, на фоне того, что вчера произошло, или вот в эту ночь, это может быть несколько менее актуальная тема. Но ситуация именно такая.
Не сможет поднять добычу в силу массы других ограничений?
Ну, в силу того, что когда-то был у России большой фонд простаивающих скважин или скважин, запущенных не на полную. Вот как раз скважин, в которые эти самые погружные центробежные насосы работали не на полные обороты. как это было сделано с 2020 года, и вот эта вот добыча, лежащая в кармане, она некоторое время и сохранялась. И большинство аналитиков на Россию смотрящих говорили так, смотрите, вот сколько Россия добывала в 2019 году и сколько она добывает сейчас. Ну, не могло же просто куда-то испариться. Где-то, наверное, этот лишний практически миллион баррелей в день добычи-то сидит, в каком-нибудь кармане, наверное, лежит, наверное, его можно вынуть, а вот нельзя. А почему? А потому что все эти годы, если у российских нефтедобытчиков был склад, на котором стояли незадействованные скважины или недозадействованные, то все эти годы российские добытчики бурили, конечно, сколько-то, но меньше, чем надо было, чтобы поддерживать тот уровень добычи, который им был доступен. А поддерживали они его в том числе, вводя в действие вот эти простаивающие скважины. Это нормальное, рациональное, правильное решение, да, действительно. Чего ж тут сидеть, чего ж тут чахнуть Кощея над этим златом, да, нахай работает. Но тем самым выедался вот этот самый резерв, и тем самым отчасти, ну, ухудшались будущие перспективы. То есть теперь мы смотрим, что вот вся вот когорта, вся популяция скважин, работающих на российскую добычу, они там разного возраста, да, там разной степени выработанности, она, вот как у нас проблема с рабочими руками, точно так же есть и проблема с рабочими скважинами. То есть демографическая проблема, она не только у людей, она и у скважин тоже. Вот сниженная рождаемость, можно сказать.
Под конец разговора я хочу, опять же, здесь намеренно наивный вопрос задать по поводу того, как на вот эту самую постепенно, по нескольку процентов, да, 3% в год падающую добычу смотрят и сами нефтяники, и курирующие их российские чиновники. Я к чему? Что неужели эта ситуация всех устраивает? И неужели нет попыток что-то в этом смысле предпринять? Потому что, с одной стороны, понятно, бюджет заинтересован в том, чтобы нефтяные деньги поступали и чтобы они не слишком въезжали от налогов, которые повышали бы с имеющейся добычи. И нефтяники, наверное, наивно подумаю, я должны быть заинтересованы в том, чтобы качать больше. Просто действительно невозможно ничего сделать? Это какая-то безвыходная в этом смысле колея?
Ну да, цитируя Тэффи, да, так сказать, все это, господа, конечно, прекрасно, великолепно даже, господа, но кефер, фер-то ке, да, так сказать, кефер — это что делать по-французски? Вот. Действительно, все вроде бы и все понимают, но простых решений нет. И ситуация грустная. На самом деле она не в первый раз такая. Нечто подобное было 15 лет назад, даже уже, наверное, 17. Вот когда в России была проведена некая налоговая реформа, когда там только в первый раз встала концепция там всеобъемлющих системных льгот на новые месторождения, тогда нефтяники пришли к государству и сказали: товарищи, вот с той ситуации, с которой у нас есть, вот у нас тут есть пакет, портфель новых месторождений, которые мы можем разрабатывать, старые советские месторождения, старое наследие. То, что было разработано, запущено в разработку в Советском Союзе, это сейчас пойдет в падающую добычу, а вот есть пакет новых месторождений, которые мы разрабатывать не станем, если вы тут чего-то не поменяете. Но это были, так сказать, там, дни медведевских прекрасное начало. Тогда романтизма было хватало, да, и вот тогда-то эти реформы запустили. И действительно, российская добыча, она, в общем, выросла и стояла вот на этом плато. Разница с тем, что происходит сейчас, в том, что сейчас даже нет вот этого задела. Тогда была ситуация какая? Есть производственный задел, созданный в советское время и разработанный. И был, так сказать, фактически геологоразведочное наследие. Тоже во многом найденное в советское время, не запущенное в разработку, но было понятно, что делать. А сейчас вот даже вот этого второго задела нету. И все это, в общем, понимают. И этому категорически не рады. И, в принципе, эта ситуация, она отражена в энергостратегии России. Очень таким вот языком Эзопа, вспоминая свежую песню Семена Слепакова, да, там очень подкожно так на это намекнуто. Но это все там изображено. Я слышал байку о том, что была предыдущая версия доклада, где было сказано примерно то же самое, но несколько более откровенно. Но в ответ на это в других ведомствах сказали: вы же с ума сошли. Вот мы вам сейчас вот это утвердим, это фактически будет означать, что мы тут подписались под спадом ВНП на годы. Ну, нас тогда уволят и никуда не возьмут. Так что запускаем дурочку.
Вот. Да, потому что если спад, а вы здесь все зачем? Что вы такое делаете так плохо, что вы допускаете долгосрочный спад?
Ну, таких вопросов не стояли, потому что на самом-то деле там достаточно компетентные чиновники, которые вполне могут объяснить, что к чему. В общем, понятно, к чему все это привело. Ну, вот ситуация такая. Есть определенная ирония в этом, впрочем, вот какая. Если бы было бы все очень хорошо, прям отлично, в принципе, нефтяника хлебом не корми, дай ему что-нибудь посваивать. Нафтяник, на самом деле, он не любит добывать нефть. Это скучное, тоскливое мероприятие. Основные вот крутые нефтяники и крутые нефтяные карьеры делаются на освоении месторождений. Вот на этом делаются карьеры, на это падают звезды на погоны, за это получаются премии. И этим нефтяники меряются между собой на нефтяных конференциях. Вот какие они в своей карьере крутые проекты запустили. Хьюстон при этом совершенно не исключение. То есть на разных там приемах и вечеринках вот эти уже совершенно такие заматеревшие нефтяники, которые сейчас в костюмах, были гораздо вспоминать, какие крутые проекты и как они запускали в дни юности туманной. У нефтяника, и даже не в том, не потому нефтяник хочет запускать проекты, чтобы там на этом там разворовать, спилить и так далее. У них сейчас уже зарплата хорошая, им это не нужно. Ну, просто самореализация у них такая, запускать проекты. Осваивать бюджеты, иметь под руководством тысячи людей, которые все это будут делать. Ну, вот так вот люди самореализуются. А если мы предполагаем, что все-таки, как ни крути, грядет какой-то зеленый переход, грядет какая-то альтернативная энергетика, но, может быть, не к 50-му году. И, опять-таки, на той конференции в Хьюстоне выступал министр экономики Германии, которая говорила, что... Нет, ну мы, конечно, собираемся снижать углеродный выброс, но делать это догматично и убивать нашу промышленность ради вот просто догмы Net Zero к 50-му году мы совершенно не собираемся, поэтому к 50-му году у нас все-таки, у нас в Германии, ну, будет, ну, 15% выбросов CO2 по сравнению там с базовым уровнем. То есть даже, в общем, такая прям напрягающаяся по этой теме страна, как Германия, от этой темы несколько отходит, но тем не менее, пусть медленно, пусть медленнее, чем раньше предполагалось, но зеленый переход все-таки идет. Электрификация транспорта идет. Опять же, медленнее, но идет. То есть не к 30-му году, как тут вот должно было быть. По идее, Евросоюз уже всерьез обсуждает, что вот этот запрет на продажи бензина мобилей с 35-го года, может его как-нибудь, опять же, было бы в мире положение попроще, но все-таки энергопереход идет, долгосрочно спрос на нефть, наверное, снизится. Если это так, нужно ли действительно России поддерживать вот это вот плато добычи до 50-го года? Может и нет. Там в этой энергостратегии по другим пунктам совсем разные вещи интересные написаны, явно вставленные туда по там большому желанию лоббистов. Типа поддержка добычи угля до все того же 50-го года, ну, что полная бессмыслица. Вот. То есть, может быть, слишком больших вложений России в поддержание мощностей добычи и не нужно. Так что, может быть, это такое вот облачко, у которого есть серебряная подкладка, может быть, все не так плохо. Но, наверное, это более низкая траектория, чем России хотелось бы. Наверное, не случись бы войны. Наверное, не случись бы вот мощного разрыва России от всего остального мира. Это было бы поводом для беспокойства и поводом для принятия каких-то усилий. Эти усилия, наверное, предпринимались бы. Но сейчас у государства явно совершенно есть более насущные, более животрепещущие задачи. У Минфина задача день простоять, ночь продержаться. И поэтому нефтянка воспринимается как дойная корова на здесь и сейчас. А чем будем заниматься через 10 лет? Ну, посмотрим. в другой жизни.
Ну да, это еще не скоро. Здесь сейчас надо как-нибудь от них получить деньги, а не стимулировать инвестиции и прочее. Затратные потенциально для бюджета вещи.
Ну, более того, надо сказать, что нет, товарищи, вы тут сейчас на этих высоких ценах получите какие-то деньги, но социальная ответственность бизнеса, как сказал Владимир Владимирович Путин, будет состоять в том, чтобы не тратить эти деньги внутри компании, а выплатить дивиденды, расплатиться с долгами, вернуть деньги в экономику. То есть государство открытым текстом фактически говорит, мы сейчас не заинтересованы в ваших высоких инвестициях.
На этой ноте, я думаю, как раз поставим точку, отправим всех читать подробности в исследовании. Там много того, что мы не могли сегодня успеть охватить, даже если бы только целый час о нем одном говорили. Спасибо большое. Я благодарю Сергея Вакуленко, старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Спасибо.
Спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. Пока вы не убежали, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Если вдруг это еще не сделали, я, Маргарита Лютова, тоже с вами прощаюсь и надеюсь на эти самые новые встречи. Пока.
А когда прочитаете, пишите комментарии. Мне интересно, что вы скажете.